Ну а теперь в оставшееся время я предлагаю еще открыть Слово Божье для того, чтобы нам немного поразмышлять перед тем, как нам помолиться. Евангелие от Матфея, 9 глава. Евангелие от Матфея, глава 9. Интересные слова Иисуса Христа. Это одна из его притчей, или лучше сказать, тех образов, которые он рисует. Я буду читать с 14 стиха. В этой главе много разных фактов. С 14 стиха. 9 глава Матфея, с 14 стиха. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Но, 17 стих, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Всякий раз, когда мы встречаемся с интересным и, может быть, не совсем понятным для нас местом Писания, мы обращаем внимание на те вещи, которые мы знаем, которые нам понятны. Мы идем от неизвестного к известному, от непонятного к понятному. И первое, что мне становится понятным в этом отрывке, что Христос здесь предстает как жених. Он говорит о себе здесь в 15 стихе, что Он является тем самым женихом. И вы знаете, когда мы вспоминаем об образе жениха на протяжении всего Священного Писания, этот образ очень знаком для нас, он очень тепл для нас, потому что он жених нашей души, он жених Церкви, мы являемся его невестою, спасенные души в Новом Завете названы его невестою. И он не отвергает, таким образом, будучи женихом, не отвергает, как и любой жених, свою невесту за ее недостатки, хотя его задача привести ее к полному совершенству. Его задача, чтобы она была наиболее украшена в этот самый главный день ее жизни. Об этом самом главном дне нашей жизни, я в данном случае не имею в виду обращения, мы читаем в книге Откровения. В 19 главе говорится, что брак Агнца будет тем самым главным днем нашей жизни, потому что там мы раз и навсегда соединимся уже с Ним, никакой разлуки не будет. Там написано так, Откровение 19 глава 7 стиха, «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И поэтому этот отрывок, он светил для меня, хотя, может быть, и не сразу понятен, потому что здесь говорится об этой одежде, о дыре в одежде, о заплате, которую нужно делать, здесь говорится о вине, ну, уж совсем, не совсем, может быть, такой хороший повод для того, чтобы поговорить о вине, правда ли? Но ведь эти слова Иисуса Христа, и мы должны проникнуться сутью того, о чем Он здесь хочет сказать. Я надеюсь, что все поняли, что речь идет о банальном религиозном споре. Это разговор о религиозных вопросах. Вначале приходят фарисеи, причем они соединяются с теми, кто был поближе ко Христу, а именно с учениками Иоанновыми. Они как бы подговаривают их, они подзывают их на свою сторону. Фарисеи, наверное, не имели такого прямого доступа ко Христу, да и стеснялись с ним беседовать. А Иоанновы ученики, наверное, такова была логика фарисеев, ну, Иоанновы ученики думали, они ведь почитают Христа, вроде бы и за Мессию, или кого-то из пророков, тем более, что сам Иоанн о нем отзывался довольно лестно. И вот здесь мы видим, как именно Иоанновы ученики подходят к Иисусу Христу и упрекают его учеников в том, что те не постятся. Вы знаете, уже несколько моментов в этой главе говорят о том, что существовала напряженность между Христом и фарисеями, и эта напряженность нарастала. Уже здесь, в этой 9 главе, тогда, когда приносят парализованного человека, спускают его вниз, и Христос прощает его грехи и исцеляет его, делает и одно, и другое. Насчет исцеления как будто бы игнорируют, закрывают на это глаза фарисеи, но они не дадут пропустить того момента, что кто-то здесь на земле имеет право прощать грехи. Неужели он, думают они, и думают весьма правильно, неужели он притязает на то, чтобы быть святым Божьим. И дальше они упрекают его в том, что он пьет с мытарями и грешниками. Словом, они ищут повода, они ищут подвоха, они ищут, где можно было бы подколоть Иисуса Христа. И вот здесь они выходят с этим коронным упреком, упреком о посте. Вы знаете, религиозные группы, особенно те, которые пытались соблюдать Моисеев закон, весьма строго чтили пост тогда в первом веке нашей эры. Если посмотреть по Ветхому Завету, то фактически поститься израильтянину нужно было всего лишь один раз в году. Это в день очищения или искупления. Но фарисеи, будучи теми, которые как будто бы использовали закон как линзу, если закон предписывал одно, они обязательно увеличивали это в несколько раз, они постились буквально каждую неделю. По понедельникам и по четвергам. Что-то наподобие сегодняшних православных людей, хотя редко кто из них постится полным постом, но тем не менее мы знаем, что там вот пост церковный существует, и он существует по средам и по пятницам, когда те люди постятся. И вот когда мы смотрим на этот религиозный упрек, мне это напоминает те ситуации, в которые мы часто попадали. Потому что когда мы познаем Иисуса Христа и следуем за Ним, другие люди, не понимая наших мотивов, думая, что мы просто люди религиозные, знаете, на наших пресвитеров иногда говорят священники и ожидают, что они будут одеты соответственно, но этого не происходит. На наших людей, думая, что ну, раз они посещают собрание, значит у них ну, должны быть те же религиозные повадки, что и у большинства людей. Я помню один упрек в одном украинском селе, который вот такой вопрос нам задали. «Завтра Пасха, неужели вы не пойдете на пасхальное служение?» Мы говорим, да, пойдем, на 6 утра у нас служение. Они говорят, как же так? В соседнем селе есть церковь, там на 2 часа служение, неужели вы не поедете святить куличи? То есть, иными словами, у людей есть определенная форма праведности, в которую они хотят нас втиснуть. Они говорят, хорошо, если вы религиозный человек, то значит, вы должны вести себя вот таким вот образом. Вот таким же образом поступают здесь Иоанновы ученики. Фактически, они поступают как дети, и причина их в зависти. Они, видимо, считали своего учителя, то есть Иоанна, выше, чем Иисус Христос. То есть, почему это Иоанн говорит нам о том, чтобы мы постились, а может быть, ты не заметил, может быть, ты не увидел, Иисус, твои ученики не постятся. Наш учитель, наверное, выше, потому что он являет больший пример праведности. Я сказал, что они поступают как дети, я часто это замечаю, и даже тогда, когда мне приходится работать в школе, часто слышишь от детей, это несправедливо, почему ему это разрешили, а мне не разрешают. Почему он не получил за это наказание, а я получил? Почему он идет без очереди, а я не могу? Почему тот едет на такой машине? Может быть, кто-то такой вопрос у себя дома услышит, а я нет. Почему на этого человека распространяются эти правила, а на этого не распространяются? Мне они напоминают людей, которые видят деревья, то есть видят детали. Они обращают внимание на вот эти детали религиозной формы, но они не видят главного, они не видят общей картины, видят деревья, но не видят леса, есть такое выражение. Они не видят главного. И вот это их тактика самозащиты и самооправдания. Неужели то, что мы делаем незаметно, неужели то, что они хотят похвалиться в том числе этим, мы ведь постимся, а ты не постишься, это очень важно. Посмотрим на ответы Иисуса Христа. Удивительно, что Он их тоже не упрекает. Он никак не отвечает на этот упрек прямо. Он говорит «сыны чертога брачного». И Он говорит здесь об этих сынах чертога брачного, как, ну, мы бы сказали сегодня о дружках. Вот у нас есть дружки на свадьбе. Это такой отдаленный эквивалент того, что тогда происходило в Палестине во время свадьбы. Представьте себе, что вы приходите на свадьбу, и одного из дружков вы отзываете и говорите, «Слушай, ты знаешь, что 20 лет тому назад умер твой отец? Неужели ты будешь употреблять вот этот день свадьбы для того, чтобы веселиться здесь со всеми? Да ты должен быть грустным». Ну, я не знаю, может быть, смотря какой дружок попадется, но, скорее всего, реакция будет следующей. Я еще успею взгрустнуть, но такое событие, как эта свадьба, случается всего лишь один раз в жизни. И как, пока я нахожусь с женихом, моя задача прислуживать ему, помогать ему, иметь то же настроение, что и имеет он. именно такое здесь имеет значение слова Иисуса Христа. Он говорит, вы разрушите торжественную обстановку, есть свое время и свое место для всего. Христос не перечеркивает значение поста. Он не говорит о том, что пост – это ненужный пережиток прошлого. Он не говорит о том, что нужно поставить на нем крест. Заметьте, он обходит этот вопрос. А в других местах Писания он, напротив, подчеркивает важность поста. И сам, мы помним, каким образом он постился, ну, предположим, перед тем, как избирать учеников или перед тем, как выходить на публичное служение. Всему, говорит Христос здесь вот этим своим примером и этими словами, свое время, место и повод, и в том числе и посту. Христос здесь напоминает нам, что всякое наше религиозное действие, всякий наш обряд, всякая наша молитва, всякое наше пение должно быть продуманным, оно не должно быть номинальным. Мы не должны делать то, что нам предлагается делать, просто потому что нам предложили, просто потому что так хорошо, так правильно, так традиционно, все это делают. Это все неверные мотивы. Христос говорит, посмотрите, посмотрите на ту обстановку, которая есть сегодня. Если Христос с вами, пусть вашими сердцами овладевает торжество. Некогда сам Иоанн Креститель так отреагировал на вопрос об Иисусе Христе. Смотрите Евангелие от Иоанна, 3 глава с 27 стиха. Евангелие от Иоанна, 3, 27. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених». Заметьте, вновь вот эта терминология свадьбы. «Имеющий невесту есть жених». Он имеет в виду Христа. Он показывает на Него, как на жениха. А друг жениха, стоящий и внимающий Ему, радостью радуется, слыша голос жениха. «Сия-то радость моя исполнилась». Наверное, именно на эти слова Иисуса Христа ссылается здесь сам Христос. На эти слова, простите, Иоанна ссылается здесь Иисус Христос. Он говорит, вы помните, Он сам назвал меня женихом, и Он является другом жениха. Мне нужно расти, а Ему умоляться, но не прямо намекает на это Христос. Вы знаете, вот эти ученики похожи на тех людей, представим себе очередь в посольство, людей, которые пытаются получить визу. Они пытаются пропасть на аудиенцию к послу для того, чтобы он одобрил их поездку в чужую страну. Примерно то же самое происходит тогда, когда мы постимся, правда? Ведь цель поста – это достучаться до Бога. Это быть тем человеком, который будет просить, и чтобы ему все-таки было дано, чтобы Господь ответил. Мы постимся тогда, когда перед нами сложный и неразрешимый вопрос, когда какая-то нужда отягчает наше сердце, когда нам по-особому нужно искать лица Божьего. И вот представим себе, что люди выстроились для того, чтобы по очереди пройти в какое-нибудь посольство. И вдруг они замечают, что некто проходит перед ними, проходит без очереди, проходит без разрешения. И они выходят из этой очереди и останавливают этого человека. Говорят, подожди, друг, как ты мог пройти без очереди? Кто тебя пропустил? И вдруг в этот самый момент они замечают, что сам посол их ведет за руку. Сам посол взял их за руку для того, чтобы провести внутрь. Неужели он не имеет на это права? Конечно же, имеет. И вот здесь Христос на это и намекает. Он говорит, вы пытаетесь достучаться до меня, до Бога, до Творца, до Господа с помощью поста, а я вот он, я недалеко, до меня не нужно далеко ходить, я нахожусь близко вместе с вами. Этот упрек мы можем адресовать себе, потому что очень часто мы пытаемся те формы, в которых мы выросли, которые являются хорошими, но тем не менее сразу же переложить на новых наших братьев и сестер, на молодежь, может быть, на тех, кто недавно обратились к Богу. И Христос здесь говорит о том, что всему свое время. Подождите, сейчас самое главное, чтобы они смогли познакомиться с Учителем, то есть со Мною. Самое главное, чтобы они ощутили Мое присутствие, и тогда благодаря Мне они полностью воспримут все то, что вы хотите им сказать. И я остановлюсь в конце на 17 стихе. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Здесь учение Иисуса Христа сравнивается с вином. Учение Христа революционно, оно переворачивает жизнь человека, и его невозможно сравнить ни с каким религиозным учением нигде в этом мире. Очень плохо делаем мы тогда, когда сравниваем христианство с одной из мировых религий и ставим его вместе в ряду с этими религиями. Христос здесь говорит о том, что тогда, когда мы работаем с человеком невозрожденным, самое главное наше искушение в том, чтобы просто научить его определенной форме. То ли это пост, то ли это одежда, то ли это правило того, как нужно вести себя в собрании. Он может это все выучить, но это всего лишь будет внешним, не внутренним поклонением. Будет ли хорошо этому человеку от этих правил, не думаю. Здесь сказано, что если эти старые бурдюки, то есть старые мехи использовать, ветхие, они прорвутся, нужны новые мехи, нужно новое возрожденное сердце. До этого трудно добиться, потому что это не в нашей власти и не в нашей силе, потому что здесь мы должны вполне полагаться на силу Духа Святого. Что имеется в виду под этими мехами или бурдюками? Мы знаем, что на Древнем Востоке, даже до сегодняшнего дня, в некоторых странах и народах используются вот эти вот бурдюки, то есть кожа животного. Животное убивается, то ли это ягненок, то ли это лошадь или буйвол, смотря какой кожаный мешок нужен. И этот кожаный мешок снимается полностью с животного, затем вот этой обратной стороной она становится внутрь, и туда затем будет наливаться в жидкость. Она обрабатывается определенным образом. Ну, может быть, когда мы это слышим, мы думаем, ну вот, я бы никогда не пил из такого мешка. Но, тем не менее, тогда жидкость сохранялась очень хорошо в нем, в этом мешке. Это было хорошо для транспортировки. Например, если у вас маленький ребенок, и он должен отойти в далекий путь, ему можно было дать кожу сделанный мех, бурдюк из маленького ягненка. Ему вполне хватит для того, чтобы он прошел весь этот путь. Мехи, бурдюки. Тогда, когда они новые, тогда, когда туда заливается новый свежесобранный виноградный сок, он начинает ферментировать, бродить, он начинает расширяться. Там начинают появляться газы. И эти бурдюки, так как кожа сама по себе новая, она еще не использовалась, она эластичная, она начинает расширяться. И представьте себе старые мехи, то есть те, в которых уже вино побродило. То есть оно уже расширилось до своих пределов, и вы туда пытаетесь налить новое вино. Христос говорит, не будет хорошо ни бурдюкам, ни этому вину. И вино прольется, вы потеряете его, оно испортится, и бурдюки также они разрежутся, они дадут трещину, они повредятся, они не смогут удержать этого вина. Это урок для нас, друзья мои. Братья и сестры, в этом уроке я вижу то, что Христос говорит о своем учении, как на том, которое может быть залито только в новые подготовленные мехи. Это не какая-то добавка к Ветхому Завету или какому-то еще философскому учению древности, скажем, греческому или римскому. Это не то, что сегодня люди желают, вот, знаете, сделать более моральным или привлекательным христианство, чтобы как-то хотя бы удержать эту христианскую культуру здесь на земле. Это все не работает. Это не те политические вопросы, когда мы иногда поднимаем. Здесь говорится о новых мехах, то есть чтобы сердце было новым, и тогда будет происходить плавный и правильный духовный рост. Мехи будут расширяться. Христос будет давать все новое и новое откровение и благословение поверившему в Него человеку, и он будет расти духовно. Пусть Господь благословит также и нас, чтобы у нас были эти новые мехи, чтобы мы никогда не использовали старую природу для того, чтобы просто внешне обучить человека каким-то правилам. Это не сработает. Будет плохо и человеку, и правилам. Человека мы доведем до отчаяния, и таких примеров довольно много. Новые мехи, новое вино, простите, требует новых мехов, новых бурдюков. Новое учение Иисуса Христа, революционное, благословенное учение, оно требует обновления сердца. Наши сердца, в каком состоянии сегодня они? Обновлены ли они? Осознаем ли мы себя в общении с этим женихом? Или мы, как вот эти вот фарисеи, вместе с учениками Иоанновыми подходим к нему сегодня с упреком и говорим, почему это? Так нечестно. Мы должны быть здесь, а они должны быть там. Почему мы делаем больше, а этот человек делает меньше? Или же мы просто рады, наслаждаемся тем, что мы общаемся с ним, с самим женихом? Помним, что христианство – это не просто активность, это не просто мероприятие, это не просто изменение внешнее, но это полное изменение внутреннее. Это общение с определенной личностью, с личностью Иисуса Христа. Слава Ему за все! Аминь. Помолимся.